Аллилуйя. Слава Господу. Никто не остался без благословений. Все получили благословение от ближнего своего. Так что любите ближнего своего, да? Как самого себя. Иногда надо себя не очень любить. Иногда. В некоторых случаях. Мы сегодня услышим это. В каких случаях не надо себя любить. Но себя любить надо. Ценить, уважать, потому что ты искуплен кровью Христа. Святая кровь Господа Иисуса Христа, она была пролита ради каждого из нас. И каждый человек на этой планете, он имеет возможность приобрести спасение и стать человеком Божьим, быть рожденным от Бога, от Духа Божьего. Но, конечно, надо дойти до этого. Раз мы уже в церкви, мы до этого дошли, до покаяния нашего, да? Но нам нельзя останавливаться, потому что остановка праведника – это равносильно деградации. Поэтому праведник, он должен всегда простираться вперед к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. Это наша прямая обязанность. У нас много есть обязанностей. Много есть обязанностей. Поэтому верующие люди, они должны понимать, что не всегда надо говорить о своих правах. Да? Потому что у тебя есть много прав. Но когда ты не соблюдаешь свои обязанности, то лучше не говори о своих правах. Это очень важно. Но человек, соблюдающий обязанности, он может и говорить и о своих правах. И нам, чтобы не останавливаться вперед, нам надо всегда идти. И один этап нашего пути, нашего хождения с Иисусом, это дойти до определенного момента, который называется момент сокрушения. Этот момент, он называется момент сокрушения, так и называется моя проповедь сегодня, момент сокрушения. Вы знаете, есть такое выражение, как переломный момент, да? Но переломный момент, он бывает и в хорошую сторону, и с плохой стороны в хорошую. Переломный момент также бывает и с хорошей стороны, и в плохую сторону. Просто что-то в жизни человека произошло, до какого-то момента он дошел, достиг, и пошло все плохо. Или наоборот, было плохо, он достиг момента, и пошло все хорошо. Но момент сокрушения, он очень похож на переломный момент, но это немножко не то. Для праведного человека момент сокрушения – это момент, до которого нам надо дойти и от которого начинается только хорошее, только благословение, только познание, только открывается Дух Святой. Это момент сокрушения. И мы поговорим сегодня о том, что нам надо сокрушать и как это достигать. Надо его достигать, этого момента. Как я уже сказал, к нему надо всегда идти, всегда простираться. И даже если в твоей жизни произошел какой-то момент сокрушения, мы сейчас поговорим об этом, то ты должен понимать, что это не одноразовое действие. Мы живем в этом мире, мы подвержены различным искушениям. Наши глаза, они, хочешь не хочешь, но они видят не то, что надо. Наши уши, хочешь ты или не хочешь, они часто слышат то, что не надо слушать. Это наша жизнь, это наша реальность. Иногда наши глаза, уши цепляют наш язык, и наш язык говорит не то, что надо. Надо было с этого начать, да? Потому что отсюда начинаются и уши, и глаза. Ну, ладно, мы-то люди уже воспитаны, да? Поэтому что такое момент сокрушения? Сразу скажу, что это сокрушенный дух и сокрушенное сердце перед Богом. И вы знаете, что Бог, Он каждого из нас возлюбил, каждого из нас любит, и Он говорит, что «Я дам вам жизнь и жизнь с избытком». Вы понимаете, что такое избыток? Это наша будущая вечная жизнь. Это я уже когда-то говорил об этом, что избыток – это не всегда какой-то довесок к основе, да? Это в нашем базарном понимании избыток – это когда тебе взвесили и дали там еще чего-то кусочек или пару грамм больше, как бы с избытком. Но в Божьем плане избыток – это вечная жизнь. Он дал нам жизнь, и избыток – это то, что нельзя измерить. Он неизмерим, это вечная твоя жизнь. Но, к сожалению, не каждый из верующих приобретает этот избыток, получает избыток. Живет, вроде все хорошо, и в церковь ходим, и иногда и служение имеем, а избытка не получим, к сожалению. Я бы хотел, чтобы все мы получили избыток, и чтобы все мы имели жизнь. Я всегда это говорю, и всегда молю Бога о всех вас, чтобы на небеса, вот мы все в полном составе, чтобы мы все были там, чтобы никто не остался. Чтобы никто после вознесения церкви не пал на колени, не схватился за голову, как мы это часто видим, да, и не сказал бы, что я сделал, как я упустил, как я остался тут. Поэтому мои молитвы за вас, чтобы в полном, как говорится, составе, без исключения, все были там. Все были там. Но я еще раз говорю, к большому сожалению, Писание говорит, что не все попадут. Не то, что не все из нашей церкви, а не все из всей Вселенской Церкви, не все попадут. К сожалению, не все. Поэтому нам надо очень внимательно к этому относиться. И мы должны стать в нашем характере, в нашей жизни, должны стать такими, какими нас хочет видеть Бог. Не такими, каким хочет тебя видеть твой муж или твоя жена. Это неплохое желание. Но приоритет мы должны всегда поставить выше. Каждый из нас должен сделать себя таким, каким тебя хочет видеть Бог. Это нельзя забывать. Для этого необходим в нашей жизни вот этот момент сокрушения. Для этого необходим момент сокрушения. Без момента сокрушения ты не сможешь стать такими, какими хочет тебя видеть Бог. Я не говорю сейчас о начальном хождении верующего человека. Да? Бог не может видеть тебя уже сокрушенным, уже таким суперправедником, когда ты только вот-вот начал свое хождение с Иисусом Христом, когда ты только вот-вот пока. Конечно же, нет. Поймите меня правильно. Это не дается сразу. Это надо достигать. Но это надо достигать. Ключевое слово – надо. Хочешь ты этого или не хочешь – надо. Поэтому, чтобы стать такими, чтобы дойти до момента сокрушения, нам нужно всю нашу жизнь и все, что мы делали, нам нужно осмыслить, что происходило, что происходит в нашей жизни. Нам необходимо, если нужно, отказаться от всего, что может использовать дьявол против тебя, против меня, против церкви. Отказаться от всего, что может использовать дьявол против церкви, против тебя и против каждого ближнего твоего. Это необходимо. Поэтому Бог хочет видеть нас подобными Иисусу Христу. Вы понимаете меня? Он по-настоящему любил ближних своих. Он по-настоящему возлюбил церковь. Он умер за друзей своих. Он умер за церковь свою. И когда Бог говорит, нет ничего невозможного для праведника, Он имеет именно момент, что нет ничего возможного для праведника, потому что праведник, он во Христе. А для Христа нет ничего невозможного. Вы понимаете меня? Поэтому Бог хочет видеть нас подобными Иисусу Христу, который в любых обстоятельствах был в послушании и в смирении, исполняя волю Отца. Это мы говорим об этом в каждой проповеди. Практически об этом говорят все апостолы, практически вся Библия об этом говорит. Но в жизни нашей всегда есть какие-то нюансы, которые помогают нам достигать все большей и большей, больших и больших высот, больших и больших целей, и в том числе достигать момент сокрушения. В нашей жизни мы должны это делать. Аминь. Мы откроем Библию сегодня и прочитаем из пророка Исаия, 42 глава, с 1 по 8 стих. Кто-то решил меня сегодня оставить без воды. Но у меня есть живая вода. Слово Божье. Вот Исаия 42 глава, 1 по 8 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и он возвестит народам суд». Да, что пришел Иисус и возвестил нам? Спасение. Он возвестил нам Евангелие. Что, он не исполнил волю Отца? Сейчас мы об этом поговорим. Он возвестит народам суд. И дальше Бог говорит через пророка Исаию. Спасибо. Любимая. «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его, то есть свой голос на улицах. Иисус в смирении и в терпении будет проходить все, исполняя волю Отца. Трости надломлено не преломит, и льна курящего не угасит. Будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изможет, доколе на земле не утвердит суда. И на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на этой земле и дух, ходящим по этой земле. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Понимаете, я поэтому всегда говорю, не отвергайте Ветхий Завет. Не отвергайте Ветхий Завет. Это не означает, что существует разделение. Это разделение для нашего просто понимания, что пришел Иисус, и Он открыл все, что Отец говорил. В Иисусе Христе исполнились все обетования, исполнились все пророчества, все исполнилось во Христе. И мы теперь по-новому увидели Ветхий Завет, но не отвергли его. Да, никогда не отвергайте. Я почему на этом заострил сейчас внимание? Во многих церквях существует разделение, что Ветхий Завет – это был для Израиля, это не для церкви. Ветхий Завет – это уже старое, мы сейчас уже его не, можно уже и не читать его. Я слышал, как один пастырь говорил, что была конференция, основа конференции была какая-то фраза из Ветхого Завета. И он вышел и говорит, что у нас сегодня такая-то, такая-то, я не помню эту фразу, у нас такая-то вот конференция, назвал это местописание, говорит, ну вы знаете, я никогда не заглядывал в Ветхий Завет, это уже не для нас, но мы можем эту фразу увидеть в Новом Завете. Хоть бы постеснялся говорить на всю церковь, что я никогда не читаю Ветхий Завет. Поэтому никогда не разделяйте Ветхий Завет от Нового Завета. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса. Да, 6 стих. «Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых». Глаза слепых открываются Иисусом Христом не только в Израиле, для всех. «Чтобы узника вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я Господь, это мое имя, говорит Бог. И не дам славы моей иному, и хвалы моей не отдам истуканам». Вы понимаете? Тогда скажем аминь. Аминь. Бог, Он конкретно открыл еще за много сотен лет, примерно за 400 лет до рождения Иисуса Христа, Он сказал: «Отрок мой, которого я держу за руку». Он не сказал: «Отрок мой, которого я буду держать за руку». Он говорит: «Сын мой, которого я держу за руку». Это неразделимая Божья Троица. Отец, Сын и Святой Дух. И ради нас, Он говорит: «Я дам вам Сына, Он придет к вам». И что Он будет делать? Трости надломленной не преломит, льна курящего не угасит, будет заключить завет для народов, для язычников, будет открывать глаза слепых, будет выводить и узников из заключения, будет выводить сидящих во тьме. Вот что Он будет делать. Это Божье обетование. Иисус, когда пришел в этот мир, Он начал это творить. Он все это творил. Он все это делал. Он полностью, целиком исполнял волю Отца. И однажды, когда Он, исполняя волю Отца, в Евангелии от Матфея, в 12 главе, 17 по 21 стих, Он открывает это Писание пророка Исаии, Он открывает и язычникам, и народу. И напоминает им, и говорит: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: „Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, и не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставит суд победы. На имя его будут уповать народы“». Вы понимаете, Иисус говорит, Он напоминает народу, который знал Писание, но не исполнял его. Который знал Писание, но не понимал, какой отрок. В Израиле, знаете, в Израиле отвергают Иисуса Христа и говорят, что это отрок, это был Израиль, это был, наверное, Иерусалим, но не Иисус. Что угодно, только не Иисус. Это Израиль, так говорит, религиозные лидеры сегодняшнего Израиля. Я не отвергаю их. Это слава Богу за них. Они принесли нам Слово Божье. Они сохранили все от бытия до откровения. Это они. Они верят в того же Бога, что и мы верим. Но прийти к Нему они пока что еще не могут. Временно не могут. Но придут. Никуда не денутся. Бог свой народ не оставил. Бог и не оставлял, и не оставит его. Израиль будет и был, и будет в руках Божьих. И что мы видим, что Иисус, когда пришел, Он напоминает и показывает свое служение, и в своем служении Он возвещает народам суд. Вы понимаете, я говорил, что мы вернемся к этому. Он возвещает народам не наказание, не выносит приговор, что вы согрешили, все, смерть и ничего более. Обжалованию, как говорится, не подлежит. Нет, Он выносит свой суд. И Бог, ставя Иисуса Христа во главе церкви и во главе всего, во главе всего Он ставит Своего Сына. Он говорит, будет суд. Не наказание, но суд. Суд справедливый и суд по истине. И этот суд, он работает, он действует в сегодняшнем мире, в сегодняшнем, вообще не в сегодняшнем, а вообще от начала, от прихода Иисуса Христа, он начал действовать. Но он начал действовать не для, еще раз говорю, не для наказания, не для того, чтобы неправедный он был, пострадал или был наказан, или отбывал какой-то срок. Его суд предназначен для того, чтобы пришло покаяние и спасение. То есть он не осуждает никого из нас, он осуждает грех. И когда мы во Христе Иисусе, мы попадаем под суд из-за наших грехов. Потому что его суд – это спасение, это покаяние. Для каждого из нас данное. Поэтому смиренное сердце и сокрушенный дух – это именно то, что ожидает от нас Бог. Сокрушенное сердце и сокрушенный дух – и это единственная жертва, ну, не единственная, а это, я бы сказал, основная жертва, угодная Богу от нас. От нас. Это смиренное сердце и сокрушенный дух. Потому что Псалом 50, он говорит недвусмысленно, он говорит конкретно в 19 стихе. Бог говорит через Давида. Жертва Богу – дух сокрушенный. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. То есть не презришь, то есть не отвергнешь. Слово «презреть» – это имеет несколько значений. В данном контексте оно имеется в виду, ты не отвергнешь, ты не пренебрежишь им, этим сокрушенным духом и сокрушенным сердцем. Но дойти до момента сокрушения праведнику не всегда удается просто и легко. Об этом мы сегодня и говорим. Поэтому люди с таким сердцем и с таким духом, они находятся под покровом Божьим. Люди со смиренным сердцем, с сокрушенным духом, они находятся всегда под покровом Божьим. Всегда под покровом Божьим. И Бог никогда не отвергнет их. Он будет заботиться, Он будет хранить, Он будет делать все для такого человека, для такого, у которого сокрушенный дух, сокрушенное сердце. Поэтому праведники, они не всегда получают то, о чем просят. Даже если просят на добро. Вы понимаете, о чем я говорю? Но когда сокрушенное сердце, сокрушенный дух, это жертва, приносимая тобою и мною, приносимая церковью для Бога, где Бог говорит, это жертва для меня. И таких я не оставлю. Поэтому люди с сокрушенным сердцем, это которые достигли этого момента, с сокрушенным сердцем, они никогда не будут просить Бога удовлетворять то, что они хотят. Послушайте внимательно. Люди с сокрушенным сердцем никогда не будут просить Бога то, что они хотят. Они всегда будут благодарить Бога за то, что Бог дает, да. Они будут благодарить за Его любовь, за Его милость, потому что Бог знает, что нам надо для нашего блага прежде наших прошений. У нас свои взгляды на нашу собственную жизнь. У Бога свои взгляды на твою собственную жизнь. Потому что твоя собственная жизнь, она не принадлежит тебе. Она принадлежит Богу. Аминь. Если твоя собственная жизнь, ты считаешь, принадлежит только лишь тебе, тогда лучше не проси у Бога ничего. Мы часто не понимаем, что наши прошения, они не всегда совпадают с волей Божьей. В этом есть одна из наших ошибок нашего возрастания и нашего пути к моменту сокрушения, что мы не всегда, я повторяю, что мы не всегда понимаем, что наши прошения, они не всегда совпадают с волей Божьей. Иногда просишь во благо, может, просишь для кого-то, или еще какие-то моменты бывают, но всегда ли они совпадают с волей Божьей? Нет, не всегда. И когда мы просим Бога о чем-то, послушайте внимательно, когда мы просим Бога о чем-то, даже если хорошем, и оно не совпадает с волей Божьей, возникает определенное противоречие. Ты хочешь это, а Бог хочет это. У тебя с Богом возникают противоречия, которые ты, может, даже не заметишь, которые ты не всегда поймешь. Но они возникли, и в духовном мире это отражается, это функционирует. Поэтому праведные люди, Если ихние дела или ихние прошения не совпадают с волей Божьей, то у праведного даже человека возникает противоречие с Богом. Почему я говорю, что праведник, он никогда не будет просить Бога о том, что он хочет? Войти в противоречие с Богом, это означает остановить твой путь к сокрушенному сердцу, к сокрушенному духу и к смиренному сердцу. Вы улавливаете ход мыслей? Не моих. Это все из Библии. Улавливайте, пожалуйста. Потому что дальше это пока что только вступление. Я потом еще начну проповедовать. Но если мы не войдем в это понимание сейчас, мы не сможем правильно понять то, что будет дальше. Ход мыслей улавливайте. Когда ты входишь в противоречие с волей Божьей, прерывается путь к сокрушенному духу. Несокрушенный дух. Что производит в нас несокрушенный дух? Несокрушенный дух, он открывает не просто двери дьяволу, он открывает ворота дьяволу. И когда ты в свою жизнь открыл эту дверь для дьявола, Бог, он не перестает тебя любить, но он забирает свою руку от тебя. Он, ну, образно говоря, он отходит от тебя. Он отходит от тебя. И не подойдет к тебе до тех пор, пока ты не станешь опять на путь, который ведет к сокрушенному духу, к смиренному сердцу, к сокрушенному сердцу. Но стать на этот путь, он тебе поможет вернуть тебя. Уж слишком он любит и тебя, и меня, чтобы оставить тебя вообще. Просто ты не получишь то, на что ты предназначен. Ты не будешь иметь то благословение, которое приготовлено для тебя Богом. Потому что Бог знает, что тебе надо. Вы уловили этот момент? Бог отходит от нас. И знаете, когда Бог отходит от праведника, ну, я говорю, образно отходит. Я не говорю, оставляет. А отходит на какой-то момент, чтобы тебя утвердить, чтобы тебя вернуть, чтобы... Он любит. Но самое суровое и страшное наказание для праведника – это именно этот момент, когда Бог отошел. И без понимания этого мы не можем достичь момента сокрушения. Если мы начнем понимать и начнем анализировать вот свою жизнь, мы поймем, что нам надо идти к этому моменту, к моменту сокрушения. И мы, как часто, люди, и мы останавливаемся или возвращаемся в прошлое, что по сути одно и то же, что остановиться, что вернуться в прошлое и так далее. По сути, это одно и то же, даже если ты просто решил остаться таким, каким ты хочешь остаться, каким ты считаешь нужным мне быть. Поэтому пророк Исаия говорит о надломленной трости и о курящем льне, Исаия 42 главе, в 3 стихе, как мы читали, «Трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит». Да, что такое надломленная трость и курящий лен? Он говорит о людях слабых, о людях надломленных. Он говорит о тех, кто почти утратил веру, о тех, которые хотят оставаться в своем безумстве, которые хотят оставаться в своих амбициях. Именно это люди сокрушенные, но они не сокрушенные духом. Ихнее сокрушение можно назвать разочарование. Разочарование в пастыре, в церкви, в христианстве, в еще что-то может быть, да? Это люди, о которых говорит Иисус, что Он такого человека не сломает совсем. Дьявол торжествует, что ты надломленный. Но Бог говорит, как бы ты ни был надломленный, я держу тебя и не преломлю тебя. И тот огонь, который я в тебе зажег, как бы дьявол его не потушил, но я не позволю, чтобы этот уголек, тлеющий уголек, был загашен совсем. Я подую на этот уголек. Когда мы дуем на угли, что происходит? Возгорается. Ты перестаешь дуть, опять угасает. Поэтому Дух Святой, Он никогда не перестает дуть. Понимаете? Вот так Бог любит нас, что Он говорит, что я новый завет дам. Трости надломленной не преломлю. Льна курящего не угашу. Слепые будут прозревать, хромые будут ходить. Я восстановлю ваши отношения народа и Бога через Сына Моего, через отрока Моего Иисуса Христа. И отрок Божий, Иисус Христос, Он и пришел для того, чтобы укрепить дух и веру таких людей. Не для здоровых пришел Он, не для тех, кто остался верным, кто хранит праведность и соблюдает это слово. Но Он пришел для тех, кто не может или кто не понимает даже. Но и Он пришел для того, чтобы они могли достичь момент сокрушения. Не прислушиваясь к мнению людей, а слушая и исполняя волю Божью, смиряя себя перед Ним, для них пришел Иисус. Бог простил нам прошлое и предлагает нам будущее. Он не просто говорит тебе, ты прощен, ты искуплен. Он вместе с этим предлагает тебе и будущее. Это тот великий избыток. Потому что наша вечная жизнь, она не начинается после твоей смерти. Твоя вечная жизнь, она началась тогда, когда ты провозгласил Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Вот тогда начался в твоей жизни избыток. Он начался, он еще не пришел. Полный избыток будет, но идет процесс твоего жизненного избытка. И поэтому, когда твой процесс, он в действии, не останавливай его. Потому что этот Божий процесс, чтобы ты, исполнив волю Божью, дошел до момента сокрушения, чтобы твой дух был сокрушен, чтобы сердце смирилось, и тогда Он будет давать тебе дальше поручение и благословение. Бог простил прошлое и предлагает будущее. Нам надо только сокрушать свое сердце, свой дух и ставить духовные ценности выше материальных ценностей. И воспринимать Бога надо духом. Знания необходимы. Знания необходимы. И они всегда помогают. Они всегда помогают. Но человек, который говорит, я все знаю или я всего достиг, это человек надменный. Он ничего не знает, он еще ничего не достиг. Но знания, они хоть и надмевают, да, человека, который не желает дойти до момента сокрушения. Но человек, который желает дойти до момента сокрушения, знания не надмевают. Знания помогают дойти до момента сокрушения. Поэтому мы должны воспринимать Бога духом. Тогда будет меняться мышление, и мы будем стремиться, как апостол Павел, к наивысшей цели Божьего призвания во Христе Иисусе. Поэтому мы должны в смирении, в покаянии отвергнуть всякое зло, все, где мы открывали дьяволу дверь, все, где мы позволяли демоническим каким-то силам влиять на наше мышление, на наш разум, на наши отношения с церковью, с Богом, друг с другом, с ближним своим. Все эти моменты нам надо отвергнуть Потому что все это, оно, ну, хотим мы или не хотим, но оно происходит в нашей жизни. Поэтому мы должны почувствовать отвращение к себе, послушайте внимательно, за то, что мы делали несоответственно воле Божьей. Мы должны, каждый из нас, он должен прочувствовать вот это отвращение к себе за то, что мы делали или сделали несоответственно воле Божьей. Или за то, что мы могли сделать, но не сделали. Вот здесь ты должен себя возненавидеть, потому что не себя как личность, а себя как человека несокрушенного, не желающего сокрушаться, не желающего следовать воле Божьей. А себя как личность мы должны любить, потому что я уже сказал, что Иисус, Он пролил свою святую кровь за каждого человека. И любовь к самому себе – это очень важный момент. Потому что любить себя – это выше, чем любить ближнего. Понимаете? Но при этом существует первая заповедь. А потом возлюби себя. Кто знает первую заповедь? Аминь. Видите, какие вы правильные? Слава Богу! Поэтому пророк Иезекииля в 6 главе, в 9 стихе он говорит: «И вспомнят о мне уцелевшие ваши сердца, ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их». Понимаете? Мы были порабощены этим миром. Суть, смысловой такой пророческий аспект того, что говорит пророк Иезекииля для нас. И он говорит: «Я приведу в сокрушение блудное сердце». Потому что блудили мы различного рода учения, слушали какие-то лживые учения, какие-то басни, ветром носимые учения. Бог недаром пророчествовал и говорит уже несколько раз, чтобы мы не оставались детьми, колеблющимися и так далее, да? И он говорит: «Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их». То есть мы видим, да, что сердце, которое не сокрушенное, оно отпало от Бога. Вы понимаете, да, Писание? Народы, когда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их. То есть блудное сердце, оно не могло быть в сокрушении. Оно вышло из этого момента. И отпало от Бога. Поэтому я говорю сегодня, что момент сокрушения, он должен быть у каждого праведника. И у каждого из нас мы должны достигать этого момента. «Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих». Вы понимаете, почему мы должны себя возненавидеть за то зло? И любить себя мы должны, как личность. И чем больше ты делаешь зла, тем больше ты нарушаешь заповедь Божью: «Возлюби себя». Поэтому возненавидеть себя такого, который делает, не делает то, что угодно Богу, это мы должны, но для определенной цели. Чтобы возненавидеть себя, не делающего праведное, для того, чтобы возлюбить себя, делающего правильно. Без сокрушенного сердца ты не сможешь это делать. Твоя любовь к самому себе – это будет нечто иное, как просто эгоизм. Вспомним апостола Петра. Какой он был самоуверенный человек, смелый, отчаянный, до ареста Иисуса Христа. Вышло, чтобы арестовать Иисуса Христа, вышло целое множество людей, около 500 человек, включая стражи Израиля, включая римлян, включая других людей, воинов. Около 500 человек вышли арестовать одного Иисуса Христа. И Петр выхватывает меч и вперед против 500. Покруче Давида. А Иисус говорит, положи меч в ножны. Отчаянный, смелый, самоуверенный. И вспомним, какой он был, когда арестовали Иисуса Христа. Как пришло у него прозрение после ареста Иисуса Христа. Он понял, что трижды отрекся от учителя своего. Он понял, это было начало сокрушения Петра. Это было начало сокрушения его духа и настоящего смиренного сердца. И Иисус говорит, на тебе, Петр, я создам церковь мою. Ну, не на самом человеке, а на тебе, вот на таком, который был надломленный, предав церковь, предав учителя, но нашел в себе смелость. Нашел в себе смелость встать на путь полного сокрушения и сокрушить свой дух, смирить свое сердце. Вот на чем Иисус строит свою церковь. Это было начало сокрушения апостола Петра. Он сокрушался о том, что при всей своей любви к Господу он предал его. Он любил Иисуса Христа, очень любил. За него он готов был на все. У него была жена, был дом, был бизнес. Все ради Христа оставил и пошел за ним. Апостол Павел говорит, ради Христа я оставил все, чтобы приобрести его. Уважаемый фарисей, готовящийся стать одним из главных раввинов Израиля, почтенный, ради Христа он все сказал, я почитаю мусором. Все ради Христа я почитаю тщетою. Поэтому сокрушение – это когда ты осознаешь реальность происшедшего и понимаешь, что поступал плохо. Вот что сокрушение означает. Это нелегкий такой шаг, нелегкий путь к сокрушению. Но если мы его не достигнем, мы никогда и не познаем то, что Господь для нас приготовил. И Бог подводит нас к этому моменту сокрушения не для того, чтобы разрушить нашу веру, а для того, чтобы поднять нас, чтобы мы поняли происшедшее и сделали из этого определенные выводы. Из каждого твоего шага в твоей жизни, из каждого твоего шага в отношениях с ближним, в доме твоем, и ближним в церкви, из каждого твоего шага на работе, где бы ты ни был. Но если ты не поймешь и не сделаешь определенные выводы из прошедшего или происходящего, ты не сможешь просто избрать правильный путь. В твоем понимании будет правильный путь – это прийти в церковь, прославить Бога, послушать проповедь, отдать пожертвование и уйти домой. Потом прийти на молитву или помолиться в единстве с церковью, потом домашняя группа и потом воскресенье опять. Пришел, отсидел, отдал, ушел. Пришел, отсидел, отдал, ушел. Это ты думаешь правильный путь? Нет. Ну, то есть, да, это правильно ты делаешь, но это ты делаешь, то, что нужно делать, но существует правильный путь твоего духовного состояния, существует правильный путь твоего духовного роста, существует правильный путь твоих укрепляющихся отношений с Богом и с Иисусом Христом. Поэтому через делание правильных выводов приходит момент покаяния и правильный, и момент правильного, и момент избирания правильного пути в твоей жизни. Что бы ни происходило, что бы ни случилось, Бог всегда и везде с нами, и Он всегда любит нас. Это мы, во-первых, не должны забывать. Во-первых, не должны забывать. Но и поэтому мы должны доверять Ему, надеяться на Него больше, чем на самого себя. И если мы Ему позволим, вот тут послушайте очень правильный момент такой, нужный момент. Если мы Ему позволим, то Он будет делать в нашей жизни все для нашего блага. Да? А если ты дошел до сокрушения, до сокрушенного сердца, достиг этого, у тебя не стоит вопрос, позволять Ему что-то или не позволять. Вот тогда ты воистину скажешь, я себе не принадлежу. Вот тогда ты можешь сказать, как сказал апостол Павел, уже не я живу, живет во мне Христос. Кто я? Я только лишь оболочка, я только лишь плоть. Но во мне живет Христос. Поэтому говорить всегда легко. Достигать этого момента не всегда легко. И вот тогда Бог будет делать в твоей жизни все для твоего блага. Поэтому мы постоянно находимся под давлением окружающего нас мира. Я не знаю, как вы, но мы, я, Мария, постоянно под давлением этого мира. Постоянно. Враги восстают. Доброжелатели, в кавычках, восстают. Те давят. Там давят, там пытаются у тебя что-то взять, там пытаются в чем-то обвинить, там пытаются что-то сделать, там пытаются как-то показать свою власть или еще что-то. Но постоянное давление, не то чтобы там давление в финансах или еще в каком-то, давление вот духовное, такая тяжесть над нами постоянно висит. Это вы понимаете, если бы такое давление повешать на человека, не знающего Бога, он бы, наверное, покончил жизнь самоубийством. Но когда мы знаем Бога, мы даже не всегда это чувствуем или ощущаем, Бог всегда дает тебе силу не просто противостоять, а хотя бы выстоять. Всегда Бог будет рядом. Только не становись на другой путь. Но всегда идти на этом пути к сокрушению. И сокрушение, оно должно происходить в жизни каждого из нас, в жизни праведника, оно должно происходить либо постоянно, либо в этом состоянии держать себя надо очень, очень и очень. И вот это, поэтому я и говорю, что мы находимся под давлением окружающего нас мира, и вот это состояние, оно является испытанием нашей веры и нашей выносливости, нашего терпения. Вот это давление. И вот эти испытания, они приводят нас к моменту сокрушения. Понимаете, дрожащие колени, опущенные руки – это не для тебя, не для меня. Укрепите, говорит Бог, свои дрожащие колени. И поднимите свои опущенные руки, он говорит. Поэтому эти испытания, они приводят нас к этому моменту сокрушения. Приводят нас именно туда. Я знаю многих людей, которые не выдерживали, которые уходили из церкви в мир, потому что тяжело, потому что... И встречаешь иногда, ну, редко, конечно, но иногда встречаем их. Как дела? Ой, все хорошо, отлично. И некоторые даже с ухмылкой это говорят. что типа, ну не так, как было в церкви, у меня все супер. Да, у человека времени появилось больше. Он не заморачивается, чтобы себя в чем-то ограничивать. Там не сказать, то не сделать. Ему не надо деньги приносить в церковь. Все отлично. Друзей выбирай, каких хочешь. Ходи, куда хочешь, на какие хочешь дискотеки, шпилотеки. Куда хочешь, ходи. На праздник не только сок можно выпить, можно и, извините за выражение, набухаться. А потом похмеляться. Весело. Хорошо. Прекрасная жизнь. Ну, да. Проходя момент сокрушения, ты не сможешь уже возвращаться в эту грязь, в это болото. Это болото, это грязь. Но к проходящий момент, момент сокрушения, человек, он утверждает себя в Иисусе Христе. И в таком человеке утверждается Иисус Христос. И Бог такого человека хранит и дает силы выстоять от всякого давления. И Бог избавляет нас от всяких неправильных поступков и утверждает нашу веру. Он всегда подскажет тебе. Он всегда скажет тебе Духом Святым. Он просто коснется тебя, и у тебя вдруг что-то откроется в твоем мышлении, произойдет. Нет, это неправильно. Так нельзя поступать. И когда мы будем понимать это все, то все эти испытания, они будут нам во благо. И это для нас, эти испытания, они будут для нас не просто трудности, это будет награда Божья для нас. Понимаешь, как ты начнешь смотреть на все эти трудности, на все эти проблемы, которые окружают тебя? Ты будешь на них смотреть и говорить, это награда для меня. И это не я придумал. Это говорит апостол Иаков. Если мы откроем Иакова, с 1 глава, с 1 по 4 стих, и прочитаем. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. То есть он говорит о себе, что я раб Бога. Если ты раб Бога, значит, в смысле раб не просто, ну, раб, да, а раб, то есть я покорился ему, смирился для него, я сокрушил свое сердце для него, для Иисуса Христа. Я подчинил себя Ему, и Иисус говорит теперь, этот раб, он мой друг. И вот Он говорит всем, кто находится в рассеянии, Он дает им такое повелевание – радоваться. И дальше Он говорит очень прекрасные и нужные для нас сейчас слова. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Зная, что испытания ваши, то есть, когда впадаете в различные искушения, это не значит, что ты хотел впасть. Это тот момент, когда ты живешь в этом мире, и вокруг тебя различные искушения, и ты живешь в этом мире. Да, понимаете, правильно? И он говорит, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Испытание нашей веры производит терпение. А терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это он говорит, что мы должны пройти момент сокрушения, чтобы достичь вот этого состояния. Потому что без вот этого терпения до сокрушения ты не дойдешь. Но когда дошел до сокрушения, то он называет это уже совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот это нам надо достичь этого момента, чтобы достичь такого состояния, как говорит апостол. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога. А Бог дает мудрость. тогда, когда мы хотим и просим. Дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне. Он уносимый. Он не стоит в этом пути, в правильном пути, который ведет тебя к сокрушенному сердцу, к сокрушению, к этому моменту. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Поэтому я и говорю, не получите. Вернее, не я говорю, это я просто утверждаю вас в словах апостола, в учении апостолов. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Понимаете, насколько нам надо твердо быть уверенным, не с двоящимися мыслями, а четко знать, я хочу достичь момента сокрушения. Я хочу дойти до этого. Я хочу быть под защитой Божией, я хочу принести Богу в жертву свое сокрушенное сердце, свое смиренное и кроткое сердце, свой сокрушенный дух. Мы не должны по-другому думать и по-другому действовать. Но мы должны приносить Богу жертву, угодную Ему. Иисус принес Себя в жертву. Это была единственная жертва, которая удовлетворила Бога, искупая нас от смерти и ада. Нету другой жертвы за нас. Нету. Но когда ты спасен, когда ты поставлен Богом в Его Царстве, когда ты поставлен и утвержден Богом, для Его служения, для служения Ему, то ты должен приносить Богу сокрушенный дух в жертву, как сказал Давид. Жертва Богу – дух сокрушенный. И такого Бог не оставит, не отвергнет. Смиренное сердце Бог никогда не отвергал и не отвергнет. И только с Богом ты можешь преодолевать все преграды и получить все, что Он для нас приготовил. Вы понимаете, насколько важен сокрушенный дух? Насколько нам надо необходимо дойти до момента сокрушения? Он для нас это все приготовил. И не думай, что если тебя сегодня атакует этот мир, какая-то организация или какой-то шеф злой или неправильный, или политика, или что бы там ни было, не думай, что это должно на тебя влиять. Мы это слышим, мы это знаем, но мы к этому должны относиться четко и правильно, не сокрушая свой дух перед ними, но сокрушать свой дух для Бога. И Бог будет всегда с тобой. Он тебе поможет противостоять всему злу, что происходит в этом мире. Псалом 123 в заключении, со 2 по 8 стих. Псалом 123. «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас». Понимаете? Если бы не Господь был с нами, ты бы уже давно... Или... Если есть чем... Когда возгорелась ярость их на нас. Сегодня мир негодует. Они не понимают, что они делают. Я не говорю, что все эти дела этого мира направляются против тебя, потому что тебя не любят эти люди. Тебя ненавидит дьявол. И он возбуждает ихние сердца против тебя. Он возбуждает ихние мысли против тебя. Он пытается каждого верующего человека и тебя, и меня выставить на показ в этом мире, чтобы мы были для них посмешищем, чтобы мы были для них люди какие-то отверженные, какие-то затурканные, какие-то отбросы. Воды потопили бы нас, поток пришел бы над душой нашей. Прошли бы над душой нашей воды бурные, И тут Давид говорит: «Благословен Господь, который не дал нас в добычу ихним зубам». Благословен Господь. Скажи: «Благословен Господь». Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Скажи со мной: помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. И весь Божий народ в единстве да скажет: аминь. Аминь.